С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В чешском городе Брно заканчивается 14-й саммит президентов стран Центральной и Восточной Европы. В Кузбассе продолжается расследование аварии на шахте «Юбилейная». В Азербайджане журналисты вновь жалуются на притеснение со стороны властей. Эти темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В чешском городе Брно завершается встреча глав государств Центральной и Восточной Европы. Среди международных проблем, обсуждаемых на саммите, основное внимание уделено планам США разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, а также проблеме будущего статуса Косово. В саммите участвуют президенты Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и большинства балканских стран. Президент Украины Виктор Ющенко отказался от участия во встрече в последний момент в связи со сложной политической ситуацией в своей стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Идея ежегодного проведения неформальной встречи президентов возникла в 1993 году. В то время глава Австрии Томас Клестиль пригласил первых лиц Чехии, Венгрии и Германии на музыкальный фестиваль, который проходил в Зальцбурге. Через год в Чехии состоялся первый саммит глав государств Центральной Европы, на который съехались 7 президентов этого региона. Традиционно количество участников определяет принимающая сторона, поэтому на ежегодные встречи президентов со временем стали приглашать представителей других европейских стран – причем не только входящих в состав Европейского Союза. Количество участников увеличилось до 18. 14-й саммит глав государств Центральной Европы снова проводится на территории Чехии. Президент страны Вацлав Клаус традиционно вынес на обсуждение несколько тем. Петр Гаек из администрации президента Чешской Республики. Обсуждаются две темы. Во-первых, проблематика стран Центральной и Южной Европы, их взаимосвязи на региональном уровне. Дискуссии посвящены также интеграции Восточной Европы в структуры Евросоюза. Вторая тема – взаимосвязи Центральной Европы и ЕС. Саммит президентов Центральноевропейского региона в прошлом году проходил в столице Болгарии. В итоговом пленарном документе главы государств-участников заявили, что будущее региона связано с дальнейшим расширением Европейского Союза. В начале этого года в ЕС приняли Болгарию и Румынию. Взаимосвязь этих государств с Европейским Союзом и странами Центральной Европы – предмет основных обсуждений. Участники саммита подчеркивают, что от этого мероприятия не стоит ожидать ключевых политических решений или подписания межгосударственных договоров. Президенты встречаются с целью поддерживать дружеские соседские отношения для неформального обсуждения политических и экономических проблем. Программа саммита рассчитана на 3 дня. Главы государств Центральной, Южной и Восточной Европы соберутся в следующем году. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
И в продолжение темы об интересных сторонах нынешнего саммита в Брно я побеседовал с моим коллегой, обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. Все говорят, что это мероприятие неформальное, но тем не менее два главных вопроса, которые там обсуждаются, это Центральная Европа и будущее с Европейским Союзом, и Центральная Европа и будущие отношения со странами Восточной Европы.
Встреча центральноевропейских президентов, хотя является любопытной и по-своему уникальной платформой для двусторонних и многосторонних встреч политических деятелей Европы, тем не менее определенных очертаний ведь у этого географического понятия нет, что такое Центральная Европа, никто толком сказать не может. Отсюда и недоразумение. Грузия, например, не считается страной Центральной Европы. Украина считается, и ее президент был приглашен, хотя и не приехал. Кроме того, президент Чехии Клаус воспользовался своим правом хозяина встречи и пригласил президентов Турции и Греции. Ни один из них не приехал. Часть государств, представленных на встрече, являются членами Евросоюза. Некоторые из них достаточно недавно, вроде, скажем, Вышеградской четверки. А часть из них, я уже назвал Украину, но и другие восточноевропейские государства, которые почему-то считаются и центральноевропейскими в то же время, пока еще не являются. То есть у них есть хорошая перспектива, в частности, у балканских некоторых стран, Босния, Македония и так далее, хорошая перспектива убедить президентов других центральноевропейских стран пролоббировать их интересы в Брюсселе. Другой вопрос, который, возможно, на этой встрече будет затронут, отчасти обсужден, это проблематика Косово. Это часть Сербии, а сербский президент, повторяю, приглашен и принимает участие в этой встрече. Косово сейчас представляет свою проблему для Европейского Союза в целом, для Центральной Европы тоже, поскольку все-таки к Центральной Европе эта часть Сербии ближе. Поэтому там есть шанс что-то обсудить, что-то прозондировать. Платформа, повторяю, любопытная. Однако у нее нет конкретной программы и, наверное, быть не может. Я вспоминаю время всего лишь 10 лет назад, когда эта встреча начиналась как встреча 5 центральноевропейских президентов. Тогда она называлась пентагональной, то есть 5-гранной встречи. Сейчас она расширилась до уровня 16 государств. Поэтому встреча просто называется встречей центральноевропейских президентов. Президенты приезжают налегке, что называется, неформально. Некоторые из них привозят жен. Албанский президент на этот раз привез в Брно свою дочь. И президенты эти, естественно, имеют самое разнообразное прошлое. Некоторые из них бывшие коммунисты, другие бывшие диссиденты. Одни, как болгарский президент Парванов, много лет был членом Компартии, другие, как Лех Качинский или Борис Тадич из Сербии, диссиденты. То есть самая разнообразная группа людей.
В России многие политологи привыкли определять уровень отношений между Россией, с одной стороны, и каким-либо западноевропейским, центральноевропейским государством по уровню, как говорят, личной дружбы президента России с главой соответствующего государства. Вот есть ли такой аспект в отношениях центрально-восточноевропейских государств, и можно ли назвать какие-либо имена президентов, которые считаются друзьями или недругами?
Хотя я крайне скептически отношусь к возможности делать государственные дела, основываясь на принципе личной дружбы, тем не менее я вынужден констатировать, что принцип этот имеет силу и имеет некоторую эффективность. Мы знаем такие примеры именно из отношений российско-американских или российско-германских. Есть они, несомненно, и в группе центральноевропейских президентов. Достаточно назвать достаточно личные теплые отношения между президентом Клаусом, скажем, нынешним президентом Польши Качинским. Я думаю, что этих примеров больше. Повторяю, люди это весьма разнообразные, и порой их бы судьба не свела за общим столом, они бы не сели. Тем не менее, в данном случае они имеют возможность все-таки посмотреть друг другу в глаза, используя любимое выражение Джорджа Буша, и найти в своем собеседнике нечто позитивное.
Ожидается подписание хоть каких-либо интересных документов, соглашений, или все ограничится, говоря простыми словами, исключительно неформальным общением за столом?
Мне кажется, что подписать документы серьезные было бы просто невозможно в такой весьма разношерстной компании. Они и не собираются ничего подписывать. Они плотно и вкусно поужинают вечером в крепости Шпильберг над городом Брно. Они встретились с горожанами, 6 тысяч человек пришло их встречать. Они прошлись по красному ковру. Я думаю, что в этом смысле их программа полностью выполнена. Программа эта неформальная. Как неформальным является и все это странное образование. Если же говорить, скажем, о хозяине, то, естественно, он пользуется таким случаем для повышения собственного престижа, для усиления, укрепления собственного имиджа у себя в стране.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призвала силовые структуры не допустить гражданского конфликта в связи с новым витком политического противостояния. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Мосгорсуд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета, разработанный на 3 года вперед. Одновременно в окончательном чтении принят закон, разрешающий губернаторам по решению суда распускать региональные парламенты. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Хочу отметить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Сегодня ее ведет Игорь Померанцев, и в числе главных тем. В цикле «Уроки турецкого» русские и украинские дети, живущие в Стамбуле. А в цикле «Красное сухое» рассказ о том, что и как пьют жители Финляндии. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. В эфире программа «Время свободы». На шахте «Юбилейная» в Кемерово, где вчера произошел взрыв, продолжает работать государственная комиссия. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». При взрыве на «Юбилейной», как я только что сказал, погибли 38 человек. 7 горняков госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Завтра в Кузбассе день траура. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
По предварительным данным, в шахте «Юбилейная» произошел внезапный выброс метана из угольных пластов во время работы проходнического комбайна. Госкомиссия продолжает работу, но специалисты не могут спуститься в забой. Пока спасатели занимаются восстановлением систем снабжения шахты, говорит руководитель отдела пропаганды Главного управления МЧС по Кемеровской области Валерий Корчагин.
С утра работало 3 отделения горноспасателей. Они занимаются восстановлением систем энергоснабжения, вентиляции шахты. Там проверяют состояние перемычек, состояние воздуха, отборы производят.
На совещании с участием полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина Аман Тулеев заявил, что будет добиваться смены собственников и руководящего состава на всех шахтах компании «Южкузбассуголь». Председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук поддержал решение губернатора Тулеева о смене собственника компании «Южкузбассуголь».
Я думаю, что здесь более правильно было бы включить рычаги правоохранительным органам, прежде всего, наверное, прокуратуре, и спросить с тех виновных, на мой взгляд, лиц, которые давали либо какие-то указания, либо с их молчаливого указания, согласия, значит, были произведены какие-то действия, которые привели вот к этим трагедиям.
Сегодня в Новокузнецке глава совета директоров Евразхолдинга Александр Абрамов заявил, что его компания выкупит пакет акций компании «Южкузбассуголь» уже в ближайшее время. Сейчас Евразхолдинг контролирует компанию «Южкузбассуголь» на паритетных началах. Член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков считает, что угольной отрасли требуется государственная поддержка.
Совершенно очевидно, что стали выявляться те болезни, о которых мы еще год назад предупредили государство наше и общество. Мы выступили с рядом моих коллег с большой статьей в российской газете, где предупредили, что если мы сейчас не найдем дополнительные меры по поддержке угольной отрасли, то произойдут трагедии. Я не суеверен, но, к сожалению, наши слова подтвердились более чем. Произошло две страшных трагедии, причем одна из них самая крупная, по крайней мере, число погибших, самая страшная трагедия. И, естественно, вот одна из наиболее рисковых территорий, на которых добывают уголь, это Кузбасс. Там не просто там 55% добывается, но там очень высокий уровень газа, очень высокий уровень активности пластов.
Так считает депутат Государственной Думы России Геннадий Гудков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Почему покушение на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко стало центральной темой официальных российских средств массовой информации? Об этом мой коллега Виктор Резенков сегодня беседовал в петербургской студии «Радио Свобода» с политическими обозревателями газет «Коммерсант Санкт-Петербург» Михаилом Шевчуком и «Новой газеты» Борисом Вишневским.
Борис Вишневский, пожалуйста.
На мой взгляд, произошел большой политический спектакль. И единственный вопрос, который я задаю сам себе, это кто его режиссер и каков его замысел. В то, что действительно готовилось покушение на Валентину Ивановну, я не верю ни минут. Прежде всего потому, что для покушения на государственного деятеля, тем более, нужны очень серьезные мотивы, которых я ни у кого не вижу. Ну, конечно, есть в городе люди, недовольные Валентиной Ивановной. Недовольны уплотнительной застройкой, строительством «Газпром-Сити», строительством морского фасада, запасом скоростного диаметра, уничтожением юнтовского заказника, уничтожением исторического центра и многим-многим другим. Но только эти люди не будут организовывать покушений. Они борются, как известно, совсем иными методами, и когда они выходят на марши несогласных, их с благословением Валентины Ивановны разгоняют полицейскими дубинками, избивают и сажают. Серьезный бизнес, который чем-то могла ущемить Валентина Ивановна, скажем, у одних отобрать, а другим дать, ну, я не вижу, что какой-то серьезный бизнес в городе сегодня ее решениями был ущемлен, и ущемлен настолько, чтобы решиться на подготовку покушения. А самое главное, если губернаторы избираются, теоретически кто-то мог бы надеяться, что на новых выборах придет другая фигура, отстаивающие какие-то иные интересы, проводящие другую политику. Сегодня таких надежд ноль. Губернаторы назначаются. Ну что, кто-то верит, что Путин пришлет кого-то лучшего, чем Валентина Ивановна? Да никогда. Поэтому мотивов нет, а значит, есть только пиар. Вопрос только в том, кому нужен этот пиар.
Спасибо, Борис Вишневский. Михаил Шевчук, пожалуйста, политический обозреватель газеты «Коммерсант Санкт-Петербург».
Действительно, ситуация с покушением выглядит довольно странно и не очень правдоподобно. Хотя бы из того, какая разрозненная информация о этих террористах поступает. То есть, когда только стало известно об этом, они были чеченцами, буквально через два дня заявляют, что это были русские, принявшие ислам. А сегодня они уже татары, исламисты. Выбор из этих трех вариантов не представляется возможным совершенно никак. Да, то есть, мне кажется, ну, по крайней мере, это все выглядит так, как будто такового покушения, может быть, действительно не было. То есть, могли взять службу просто какую-нибудь из групп, находящихся в разработке постоянно, то есть, под контролем. Ну, вполне возможно, что они были, да, действительно там какие-то экстремисты, и я вполне допускаю, что у них могла быть взрывчатка. Насчет того, готовили ли они покушение на Матвиенко, это... выглядит так, как будто это был не более чем застольный разговор там какой-то, да, то есть в нужный момент ребят просто взяли и предъявили, да, то есть вот. Но на самом деле здесь не сама ситуация с покушением вызывает интерес, потому что, ну, теоретически мы вполне можем допустить, что действительно покушение было, да. В конце концов, это не так важно. Гораздо важнее то, что об этой ситуации стало известно. Не далее, как два дня назад, тот же самый Патрушев, как раз комментирует ситуацию, он заявил, что за 5-6 годы спецслужбами было предотвращено 70 терактов. Да, может быть, это так. Вполне возможно. Мы, в конце концов, мало что знаем, на самом деле, о деятельности спецслужб. Да, но ни об одном из 70 терактов, этих предотвращенных, нам не было известно. Не объявляли ни об одном.
Мнение петербургских обозревателей газет «Коммерсант» Михаила Шевчука и «Новой газеты» Бориса Вишневского, с которыми беседовал мой коллега Виктор Резунков. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Президент Буш предрекает трудное лето американским солдатам в Ираке. Как остановить ядерные работы Ирана? Необычные роды вызывают бурную дискуссию. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. В четверг президент Буш провел пресс-конференцию, во время которой он предрек американским солдатам трудное лето в Ираке и призвал Россию и Китай к сотрудничеству в предотвращении появления ядерного оружия в руках Ирана. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш предупредил, что в предстоящие летние месяцы следует ожидать тяжелых боев в Ираке. Это лето станет критическим периодом новой стратегии. Последняя из 5 бригад подкрепления, посылаемого нами в Ирак, прибывает в Багдад к середине июня. В то время как это подкрепление будет выполнять свою миссию, враги свободного Ирака, включая Аль-Каиду и другие вооруженные формирования, продолжат взрывать и убивать в попытке остановить нас. Нам следует ожидать тяжелых сражений в предстоящие недели и месяцы. Вероятно, будет еще больше жертв с американской и иракской стороны. Мы должны обеспечить наши войска ресурсами, необходимыми им для победы. Неожиданным для многих наблюдателей стал тезис президента, за которым некоторые из них видят потенциальную попытку Белого дома подготовить страну к кардинальной смене стратегии. На вопрос об отношении правительства Ирака к американскому военному присутствию в этой стране, Буш ответил так. Мы находимся в Ираке по просьбе его правительства. Это суверенная страна. Выбор за иракским правительством. Если оно попросит уйти, мы уйдем. Но, думаю, оно понимает, что это повлечет катастрофу, что без войск США и коалиции под угрозу будет поставлено само его существование. Другой важной внешнеполитической темой, затронутой на пресс-конференции американского президента, стала ядерная программа Ирана. Буквально накануне был опубликован доклад МАГАТЭ о ядерной программе Ирана, содержание которого, по словам официальных представителей США, заставляет еще больше усомниться в утверждениях Ирана о мирном характере этой программы. Весь свободный мир высказался против иранской ядерной программы. Иран же постоянно игнорирует это мнение. На мой взгляд, мы должны усилить режим санкций. Я только что обсуждал это с госсекретарем Кондолизой Райс, и мы с европейскими партнерами займемся разработкой дальнейших санкций. Разумеется, я обсужу данный вопрос с руководителями России и Китая, Владимиром Путиным и Ху Цзиньтао. Эти лидеры должны прежде всего понимать, что Иран с ядерным оружием будет невероятно дестабилизировать весь мир. В их интересах сотрудничать с нами с целью изоляции иранского режима. В докладе, распространенном в среду, Международное агентство по атомной энергии делает вывод о том, что, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН от 24 марта, предписывающую Ирану в 60 дней прекратить всякую деятельность по обогащению урана, Иран продолжает заметно форсировать работы по обогащению, причем без предоставления соответствующих отчетов в МАГАТЭ. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который всегда был склонен усматривать в иранских ядерных исследованиях мирные мотивы, впервые признал, что при таких темпах работ Ирану на создание оружейных ядерных материалов потребуется от 3 до 8 лет.
Рассказывал Алан Давыдов. На следующий день, после того, как глава Международного агентства по атомной энергии подтвердил факт активизации Ираном программы обогащения урана, президент Буш заявил о необходимости ужесточить режим санкций и прямо обратился к России и Китаю с призывом осознать, что пострадают все, если Иран создаст атомную бомбу. Сообщение о том, что американский флот, в составе которого 2 атомных авианосца, начал учение буквально у двери Ирана в Персидском заливе, явно добавило веса и без того решительным призывам президента. Каким может быть следующий шаг Соединенных Штатов? Вопрос известному американскому военному эксперту, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре.
Я думаю, что в следующем акте этого противостояния мы либо увидим шаги Ирана по демонтажу своей ядерной программы, либо, что более вероятно, инициативы в Совете Безопасности ООН, направленные на расширение диапазона санкций. На мой взгляд, есть вероятность того, что санкции могут стать эффективным инструментом давления. Например, если удастся ввести эмбарго на импорт в Иран технологий, связанных с добычей и переработкой нефти. Нефтяной сектор, по сути, единственный источник валюты для Тегерана. И любое падение добычи и экспорта сильно ударит по иранским властям, которые и без того готовы нормировать потребление горючего в стране. Чрезвычайно эффективными могут стать и финансовые санкции, изоляция Ирана от мировой банковско-кредитной системы. Без дешевых займов иранской экономике будет очень трудно выжить. У Тегерана будет меньше средств на дорогостоящие ядерные эксперименты. Подобного рода санкции доказывали свою эффективность в прошлом. Насколько важным для их успеха будет сотрудничество России? Что вы ожидаете от Москвы? К сожалению, того, что и в прошлом, обструкционизма. Москва по-прежнему видит Тегеран в качестве одного из важнейших своих торговых партнеров. Любого рода экономические санкции негативно отразятся на кошельке России и на ее политическом влиянии в регионе. К сожалению, она с крайней неохотой отнесется к идее введения эффективных санкций. Иными словами, вы считаете, что дипломатия вряд ли станет инструментом, который поможет убедить Иран отказаться от ядерной программы? Я убежден в том, что конечная цель иранских властей – овладение оружейными ядерными технологиями, которые позволят им создать атомную бомбу в любой момент. И в тот короткий отрезок времени, от 3 до 8 лет, санкции вряд ли успеют доказать свою эффективность, если они, конечно, не будут драконовскими. А на это не пойдет Россия, да, видимо, и некоторые европейские страны. Говорил американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса рассказ о новых жалобах азербайджанских журналистов на давление со стороны властей. Новости науки, новости экономики и вторая часть USA Today. Но пока в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призвала силовые структуры не допустить гражданского конфликта в связи с новым витком политического противостояния. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Московский городской суд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета, разработанного на 3 года вперед. Одновременно принят в окончательном чтении закон, разрешающий губернаторам по решению суда распускать региональные парламенты. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке погибли еще 6 военнослужащих американской армии. Лидер радикальных иракских шиитов Мактада Ас-Садр впервые за несколько месяцев появился на публике. Ас-Садр нигде не появлялся и не выступал с конца января, после начала операции американских войск в Багдаде. В чешском городе Брно завершает работу саммит глав 15 государств Центральной и Восточной Европы. Основное внимание саммита уделено планам США разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, а также проблеме будущего статуса Косово. Причиной сегодняшнего небольшого пожара на Останкинской телебашне в Москве стали нарушения правил безопасности при газосварочных работах. Никто из рабочих не пострадал. Северная Корея выпустила в направлении Японского моря несколько ракет, сообщили японские информационные агентства. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я только что сказал в сводке новостей, сегодня депутаты Российской Государственной Думы в первом чтении приняли проект федерального бюджета, который впервые рассчитан на 3 года, с 2008 по 2010. В этой связи, ради интереса, наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин задал прохожим на улицах города такой вопрос: а как вы планируете свой семейный бюджет?
Тяжело. Дети не хотят работать. Муж всех содержит. Где-то 1010 получается в месяц. Вот у нас 4 взрослых и вот маленько, 5 человек. Только на питание, на одежду вообще не хватает.
Практически никак. Потому что все деньги уходят сразу на кредиты, на суды. Планировать нечего. Суду плачут за сына, за квартиру где-то в пределах 5, больше чем 5. Кредит сыну купил, компьютер тоже где-то в пределах 4, около 5. Вот только не считая оплаты за квартиру, за телефон, не считая то, что уходит на еду. Расхода больше, чем приход. До следующего года, где-то до лета, дай бог, должны выплатить все. Выкручиваемся, работаем на 2, на 3 работах.
Ну, где-то 1/3 уходит на коммунальные платежи, на оплату квартиры, электроэнергии, телефона, занятий дополнительных. Еще где-то 1/3 уходит на поездки в университет, оставшуюся треть на продукты. На развлечения это дополнительное финансирование у меня от родителей происходит.
Заранее. Исходя из реальных доходов. Кредиты не беру, в долг не живу. Надо жить по доходам.
Как получится. Муж работает водителем на маршрутном такси. Сколько заработаем, столько потратим. Никак не планируем. Если не хватит, родители помогут.
Никакого принципа. Пока не растрачу пенсию, хожу покупаю. Растратил, жду следующую пенсию. Ни на что не хватает больше. Только на питание, да, внуку там подарки. На пенсию я ничего не могу позволить себе. А вот с одеждой не покупаю, потому что нет возможности. До нашего и старого.
У меня нормально все с бюджетом. Пенсию получаю нормально. У меня северная пенсия. В первую очередь я за квартиру плачу. Все, с питанием. Все нормально. Мне дети помогают.
В первую очередь, конечно, развлечения. Судя по тому, что мне лет, в принципе, не так много, вот, а уж потом все остальное.
И какой процент от дохода уходит на развлечения?
99,5%.
А еда, квартира, одежда?
А это на втором плане. Я об этом не задумывался еще как.
За минусом выплаты квартплаты и оплаты за обучение супруга, мы знаем, сколько приблизительно мы тратим в месяц. Дальше, если остаются какие-то резервные деньги, соответственно, мы можем их потратить на что-то нужное. Все проводится совместно с мужем. Естественно, единолично я ничего не решаю. Кредит был единственный раз, когда на свадьбу брали. Занимать приходится только в крайнем случае, когда, допустим, задержка зарплаты идет.
Какую вот последнюю покупку крупную вы совершили в своей жизни?
Приобрели одновременно 2 сотовых телефона и смеситель в ванную.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: как вы планируете свой семейный бюджет?
Вопросы задавал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. Напомню, в связи с тем, что сегодня депутаты Российской Государственной Думы в первом чтении приняли проект федерального бюджета, впервые рассчитанный на целых 3 года вперед, с 2008 по 2010. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Экстракт растения семейства лютиковых уменьшает влечение к марихуане. Новые данные генетиков перевернули прежнюю теорию развития конечностей. Число диких тигров в Индии оказалось гораздо ниже, чем считалось раньше. Греческие археологи ведут раскопки в святилище плодородия в Биоте. Как вы догадались, у нас на очереди панорама новостей науки, которую подготовила моя коллега Ольга Орлова.
С
Специалисты из Американского национального института по изучению наркотической зависимости показали, что экстракт растений семейства лютиковых уменьшает влечение к марихуане. Во время экспериментов у крыс сначала вырабатывали пристрастие к марихуане, а затем животным давали метиликоконитин – вещество, получаемое из некоторых видов дельфиниума – ядовитого растения семейства лютиковых. После этого пристрастие крыс к наркотику значительно снижалось. Лечение также блокировало эффект наркотика в области мозга, связанный с подкреплением, так называемым прилежащим ядром – нуклеус акумбис. Напомним, что около 10% людей попадают в зависимость от марихуаны, но теперь, возможно, лютики победят коноплю. Рыбы имели гены, помогающие вырасти рукам и ногам задолго до того, как появились четвероногие животные, то есть примерно 365 миллионов лет назад, сообщают палеонтологи из Чикагского университета. Открытие этих генов переворачивает существовавшую на протяжении долгого времени теорию о том, что возникновение конечностей было резким эволюционным скачком. По мнению ученых, генетическая способность для построения конечностей, замеченная у тетраподов, то есть четвероногих, присутствует и у более примитивных рыб. Индийская популяция диких тигров оказалась значительно ниже, чем считалось ранее. Последние исследования сотен сотрудников Института дикой природы Индии, отслеживающих тигров по помету и следам, а также с помощью камер, фиксирующих прохождение животных, показали, что в некоторых штатах тигров остается на 65% меньше, чем предполагалось ранее. В 2001 году Американское национальное географическое общество оценивало численность диких тигров в Индии от 2,5 до 3,5 тысяч особей. Но природоохранная организации теперь считают, что реальное число их может быть всего несколько сотен. Во время раскопок древнего святилища недалеко от Афин в области Беотия были найдены тысячи предметов, посвященных богам плодородия. Находки датируются временем от конца IV века до нашей эры и до первых веков нашей эры. Какие именно божества почитались в этой местности, пока точно не установлено, но есть предположение, что это хариты, дочери Зевса, богини плодородия. Имя одной из них, Эфросины, было начертано на глиняной гирьке для весов.
Панораму новостей науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Баку заведено новое уголовное дело против учредителя двух оппозиционных газет Эйнулы Фатулаева, который же находится в тюремном заключении. В его квартире и офисе проведены обыски. Выпуск газет приостановлен. Власти обвиняют Фатулаева в террористической деятельности. Журналисты и правозащитники считают это дело сфабрикованным и обвиняют правоохранительные органы в преследованиях по политическим мотивам. На очереди наша рубрика «Мировая политика». У микрофона Андрей Шароградский.
В апреле этого года Эйнулла Фатулаев уже был приговорен к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в публикации якобы клеветнической статьи о конфликте в Нагорном Карабахе. Новое дело связано с угрозой терроризма, однако в чем заключается эта угроза, власти до сих пор сообщить отказывались. После обысков в офисах редакций русскоязычная газета «Реальный Азербайджан» и печатающаяся на азербайджанском языке газета «Гюнделик Азербайджан» были вынуждены объявить, что приостанавливают свою деятельность. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» главный редактор газеты «Гюнделик Азербайджан» Сахвилет Кабануглу. Наше оборудование конфисковано, у нас нет помещений, мы выброшены на улицу. Сейчас, когда я говорю с вами, мы все стоим на улице. Обе газеты были основаны Эйнулой Фатулаевым, который стал седьмым осужденным журналистом в Азербайджане. Это самый высокий показатель среди стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По оценке Всемирного комитета свободы прессы, положение со свободой средств массовой информации в Азербайджане одно из самых тяжелых в мире. Были закрыты в последнее время несколько газет, в частности, в ноябре прошлого года прекратился выпуск оппозиционной газеты «Азадлык». Формальным поводом для этого стал спор вокруг здания редакции. Происходящее вокруг газет «Реальный Азербайджан» и «Гюнделик Азербайджан» безусловно говорит о состоянии демократии в Азербайджане, и это происходит после столь негативного доклада Совета Европы по Азербайджану. Конечно, ситуацию со свободой прессы в стране нельзя считать удовлетворительной. Об этом в интервью азербайджанской службе BBC заявил докладчик по СЭ по Азербайджану Андрис Херкел. Власти Азербайджана отвергают все обвинения в подавлении свободы прессы, а критику со стороны международных правозащитных и журналистских организаций считают субъективной. Рамис Мехтиев, глава исполнительного аппарата президента Алиева, утверждает, что никакой политической подоплеки в действиях властей нет.
Проблема прессы никак не связана с президентскими выборами. Никаким образом. Если сейчас провести исследование, то оно покажет, что 98% населения будет голосовать за то, чтобы наш президент вновь стал президентом.
Однако журналисты продолжают настаивать, что их преследуют именно по политическим мотивам. Вот что заявил Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран», по поводу нового дела против Фатулаева. «Я считаю это дело сфабрикованным. Они возбудили дело о терроризме, чтобы предстать борцами с международным террором. Вторая цель – запугать людей в самом Азербайджане, чтобы журналисты и другие защитники Фатулаева боялись подобных обвинений и в свой адрес. Цель – ослабить защитников Фатулаева. К сожалению, все последние аресты подтверждают, что у действий властей политическая подоплека. Их главная цель – заставить молчать журналистов в Азербайджане». «Мы обеспокоены угрозами в отношении Эйнулы Фатулаева и призываем власти Азербайджана предпринять все необходимые шаги для защиты нашего коллеги и полностью расследовать угрозы против него», заявил исполнительный директор Международного комитета защиты журналистов Джоэл Саймон. Его цитирует агентство «Туран». «Мы требуем, чтобы власти дали возможность журналистам продолжать свою работу без дальнейших вмешательств извне», подчеркнул Саймон. Эльза Видаль, сотрудница организации «Репортеры без границ», которая базируется в Париже, уверена, что репрессии против журналистов связаны с предстоящими в будущем году президентскими выборами в Азербайджане.
«Им абсолютно необходимо заставить молчать журналистов, но я должна заверить господина Алиева, что это недостижимая цель».
По официальным данным, в 2003 году на президентских выборах Ильхам Алиев получил 78% голосов. По оценкам наблюдателей, предвыборная кампания и голосование прошли с многочисленными нарушениями. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
В Москве 17:45, в эфире «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призвала силовые структуры не допустить гражданского конфликта в связи с новым витком политического противостояния. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Мосгорсуд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета, разработанный на 3 года вперед. Одновременно принят в окончательном чтении закон, разрешающий губернаторам по решению суда распускать региональные парламенты. В чешском городе Брно завершается встреча глав 15 государств Центральной и Восточной Европы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди свежие новости экономики, которые подготовил Сергей Сининский.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. В нем впервые доходы бюджета от экспорта нефти и газа будут отделены от всех остальных. Основные нефтегазовые доходы будут направляться в фонд будущих поколений и резервный фонд, которые в 2008 году будут учреждены на основе нынешнего стабилизационного фонда. Его объем к 1 мая составил 114 миллиардов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» намерена объявить до конца года конкурс по выбору управляющих компаний для железнодорожных вокзалов. По словам вице-президента РШД Михаила Акулова, интерес к такому конкурсу проявили некоторые зарубежные компании, в частности, из Франции и Германии. Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных в России за 3 первых месяца 2007 года, увеличился на 4% по сравнению с показателем за первый квартал прошлого года и составил 82,3 миллиарда рублей, сообщило Министерство регионального развития. По текущему обменному курсу это примерно 3,2 миллиарда долларов. Крупнейшая в Соединенных Штатах электронная фондовая биржа NASDAQ покупает за 3,7 миллиарда долларов шведскую биржу OMX. Она возникла в результате объединения 7 более мелких фондовых бирж региона и является на сегодня самой крупной в Скандинавии и 6-й по величине биржей Европы. Ее главным акционером является холдинг-инвестор, контролируемый семейством Валенбергов, шведских финансистов. В прошлом году NASDAQ дважды пыталась купить лондонскую фондовую биржу, крупнейшую в Европе. Оба предложения были отвергнуты, хотя NASDAQ уже владеет почти 30% акций лондонской биржи. Темпы экономического роста в странах Европейского Союза и Японии могут в 2007 году превысить темпы роста экономики США впервые за последние 16 лет. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Для США эксперты организации прогнозируют рост экономики на 2,1%, тогда как для 13 стран еврозоны 2,7%, а для Японии 2,4%. Тем не менее, в 2008 году, по тем же прогнозам, темпы роста экономики в США вновь окажутся выше, чем в Европе и Японии. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра 25.91, к евро на сегодня 34.83, на завтра предположительно 34.80. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Мы продолжаем «Время свободы». Этот час нашей программы по традиции завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о необычных родах, вызвавших шумную дискуссию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новое сенсационное открытие добавило в четверг эмоций неутихающим дискуссиям об обстоятельствах гибели Джона Кеннеди. Официальная версия, подтвержденная двумя расследованиями и поставленная под сомнение одним, гласит, что президента убил двумя выстрелами из снайперской винтовки Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Один из основных выводов следствия заключался в том, что фрагменты двух пуль, обнаруженные в теле президента, могли быть выпущены только из винтовки Освальда, поскольку каждая пуля, которыми он пользовался, уникальна как отпечаток пальца. Что не соответствует истине, утверждают эксперты по баллистике из Техасского университета, которые провели тестирование идентичных пуль и обнаружили, что они не уникальны и невозможно определить, что от какой пули осталось после выстрела. Иными словами, в теле президента могли быть обнаружены фрагменты не двух пуль, а трех, что было бы свидетельством присутствия еще одного стрелявшего и почти неизбежно наличия заговора. Впрочем, сами эксперты говорят, что у них нет никаких теорий на этот счет. И единственное, чего они хотят добиться, проведение еще одной, более масштабной баллистической экспертизы всех улик, собранных на месте гибели президента Кеннеди. Принудительно ограничить уровень никотина в сигаретах призвал в четверг Федеральное агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Институт медицины Американской академии наук. «Мы призываем правительство и Конгресс применить власть и потребовать от производителей сигарет снижения в их продуктах содержания никотина до уровня, не представляющего опасность для здоровья», — пишут ученые. По их словам, сигареты содержат такое количество канцерогенов и других токсинов, что они должны были быть попросту запрещены на основании существующих требований к безопасности товаров всеобщего потребления. Но эти инструкции исключают сигареты. В отчете института приводятся данные о том, что курение сигарет – феномен 20 века. В 1900 году, например, американцы в среднем выкуривали всего 54 сигареты в год. В 1963 году – почти 4500. Курение является причиной смерти приблизительно 500 тысяч американцев в год. В четверг улыбающаяся мать представила своих новорожденных двойняшек всей Америке. Причина в том, что их мать, жительница Нью-Джерси, установила рекорд. Она родила в 60 лет, став самой зрелой в истории страны молодой матерью. Причем для Фриды Бирнбаум ее сыновья-двойняшки не только плод любви. Она представила их всей стране, чтобы сделать своего рода политическое заявление, призвав своих ровесниц рожать. Эта история спровоцировала бурную реакцию, рассказывает Ян Рунов.
29-летняя дочь осудила своих родителей, решивших на старости лет рожать детей. Алана Бирнбаум говорит про свою мать. «Лучше бы ходила в гимнастический зал и начала жить в свое удовольствие, а не взваливала на себя новые проблемы и новую ответственность». Но Фрида Бирнбаум сказала, что с ростом продолжительности жизни надо менять взгляды на возраст. Если уже ни у кого не вызывают удивления роды в 40 и в 50 лет, то, естественно, приходит черед и 60-летних, считает она. Фрида и ее муж, нью-йоркский адвокат Кен Бирнбаум, состоят в браке почти 40 лет. Помимо 29-летней дочери, у них еще двое сыновей. Старшему 33 года, а младшему 6 лет. Фрида говорит, что 6-летнему нужно было с кем-то играть, и потому супруги решили заиметь еще детей. В прошлом году в Южноафриканском медицинском центре, специализирующемся на искусственном оплодотворении женщин среднего и старшего возраста, были проделаны необходимые процедуры, и в результате кесаревым сечением на свет появилась двойня. Ограничивает ли закон в Америке возраст женщин для рождения детей? Научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Брайан Андерсон ответил. Если вам хоть 100 лет и вы решили рожать, никто не может запретить, коли физически вы способны на это. Но если бы мать думала о своих детях больше, чем о себе, она бы не стала идти против природы. Когда у детей наступит самый трудный подростковый возраст, родителям будет под 80. Смогут ли они контролировать детей, быть им полезными? Современная медицина, современная технология позволяют человеку удовлетворять эгоистические интересы за счет интересов детей и семьи. Вот в чем проблема. Так считает Брайан Андерсон из Манхэттенского института политических исследований. По поводу отрицательной реакции старшей дочери, Фрида Бирнбаум сказала: «Надеюсь, я стану примером для дочери, которая, став старше, будет принимать решения независимо от того, как на это смотрит общество». Врач Абдулла Аль-Хан заявил, что успех Фриды Бирнбаум носит исключительный характер, и что женщина, которая решается на поздние роды, должна осознавать, какому физическому риску подвергает и себя, и ребенка. Врач рекомендует сначала пройти тщательное медицинское обследование,
исследования, собрать как можно больше информации об искусственном оплодотворении и о медицинских, психологических, моральных, материальных последствиях, и только после этого принимать решение.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выступление в финальном эпизоде конкурса «Американский идол» стало золотым и для популярной группы Maroon 5. Их сингл «Makes Me Wonder» вернулся на первое место в списке 100 хитов журнала Billboard.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о политическом кризисе на Украине. Похоже, стороны уже вовлекают в свой конфликт силовые структуры. Кроме того, вас ждет репортаж из чешского города Брно. Там заканчивается 14-й саммит президентов стран Центральной и Восточной Европы. И, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Англии. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.